Пчелы не жалят, если только у них нет иного выхода, потому что при этом они погибают», — равнодушно заметил Бобби. «Помнишь наш разговор в Норт-Конуэе, когда ты сказал, что мы убиваем друг друга из-за первородного греха?»
«Помню. Постарайся не шевелиться».
«Если бы такое случилось, если бы существовал Бог, так любивший нас, что отдал нам собственного сына, распятого на кресте, и одновременно послал нас в ад на ракетных санках только потому, что одна глупая сука откусила кусок ядовитого яблока, то проклятие, предназначенное нам, было бы таким. Он превратил бы нас в воз вместо пчел. Черт возьми, Хауи, чем ты там занимаешься?»
«Не шевелись, и я извлеку жало», — сказал я. «Если ты предпочитаешь размахивать руками, я подожду».
«Хорошо», —
согласился он, и после этого, пока я вытаскивал жало, сидел относительно неподвижно.
«Видишь ли, Бау-Вау, пчелы созданы природой, чтобы исполнять роль камикадзе. Посмотри на дно стеклянного ящика, и ты увидишь там тех двух, что ужалили меня, мертвыми. Их жало снабжены колючками, вроде рыболовных крючков. Пчелиные жало убираются внутрь тела совершенно свободно, но когда они жалят кого-нибудь, то разрывают собственные внутренности».
«Ужасно», — сказал я, бросая второе жало в пепельницу. «Я не заметил колючек, но у меня не было микроскопа».
«Вот что делает их особенными», — сказал Бобби. «Это уж точно. Осиные жало, наоборот, гладкие. Осы могут жалить тебя столько раз, сколько им заблагорассудится. После третьего или четвертого раза у них кончается запас яда, но жалить они могут тебя и дальше, сколько им понравится. Обычно так они и поступают. Особенно это относится к складчатокрылым осам. Именно эта порода и находится в стеклянном ящике. Их нужно предварительно успокоить. Для этого применяется вещество под названием ноксон. После этого у них наступает чертовское похмелье, и они, наверное, просыпаются еще более свирепыми».
Он серьезно посмотрел на меня, и я впервые увидел темные тени усталости у него под глазами. Я понял, что мой брат устал больше, чем когда-либо.
«Именно поэтому люди и враждуют друг с другом, Бау-Вау. Враждуют и не могут остановиться. У нас гладкие жала. А теперь смотри».
Он встал и подошел к своему рюкзаку. Сунул туда руку, достал пипетку, открыл банку из-под майонеза и засосал в пипетку несколько капель своей дистиллированной воды из Техаса. Когда он подошел с пипеткой к стеклянному ящику с осиным гнездом внутри, я заметил, что в верхней части ящика имелась крошечная крышка, сдвигающаяся в сторону. Мне все стало понятно. Занимаясь пчелами, Бобби безо всяких опасений снимал всю крышку с ящика. А вот с осами он не хотел рисковать. Просунув пипетку в отверстие, он нажал на резиновую грушу. Две капли воды упали на гнездо, образовав темное пятно, которое почти сразу исчезло.
«Подождем 3 минуты», — сказал он.
«Что?»
«Никаких вопросов», — повторил Бобби. «Сам все увидишь. 3 минуты».
За это время он успел прочитать мою статью о подделках в мире искусства, хотя в ней было 20 страниц.
«Окей», — сказал он и положил рукопись на стол. «Здорово написано, приятель. Тебе следовало бы прочитать о том, как Джей Голд украсил вагон-гостиную в своем личном поезде поддельными картинами Моне. Вот это было настоящее развлечение». Говоря все это, он снимал крышку со стеклянного ящика, в котором находилось осиное гнездо.
«Боже мой, Бобби, прекрати комедию!» — крикнул я.
«Узнаю старого трусишку!» — засмеялся Бобби и достал из ящика осиное гнездо матово-серого цвета размером с шар для кегельбана. Он взял его в руки. Осы вылетели из гнезда и опустились ему на руки, щеки, лоб. Одна подлетела ко мне и села на руку. Я шлепнул по ней, и она упала на ковер мертвая. Я был напуган, по-настоящему напуган. Мое тело переполнило адреналин, и мне казалось, что глаза пытаются выпрыгнуть из глазниц.
«Не убивай их», — сказал Бобби. «Это все равно, что убивать детей. Они ведь причиняют тебе ничуть не больше вреда. В этом все дело».
Он начал перебрасывать гнездо из руки в руку, словно мяч, затем подкинул его вверх.
Я с ужасом следил за тем, как осы кружат по гостиной моей квартиры, словно баражирующие истребители. Бобби осторожно опустил гнездо в ящик, сел на диван и похлопал по нему рядом с собой, приглашая меня последовать его примеру. Я сел рядом с ним, словно загипнотизированный. Осы были повсюду, на ковре, на потолке, на занавесках. Полдюжины ползали по экрану телевизора. Перед тем, как я сел на диван, он поспешно смахнул пару ос, ползавших как раз по той подушке, на которую нацелился мой зад. Они тут же улетели. Все осы без исключения летали быстро и естественно, ползали нормально и вообще двигались самым обычным образом. В их поведении не было заметно никакого влияния наркотика. Пока Бобби рассказывал, они постепенно отыскали путь к своему гнезду-домику, сделанному из опережеванной и обработанной слюной древесины. Заползли внутрь через отверстие в крышке и в конце концов исчезли из виду. «Я был далеко не первым, кто проявил интерес к Уэйко», — сказал он. «Уэйко оказался самым крупным городом в этом самом спокойном районе того штата, который, если считать на душу населения, больше всех остальных в стране подвержен насилию. Техасцы прям-таки обожают стрелять друг в друга. Хауи, понимаешь, это нечто вроде общепринятого хобби. Половина мужчин в штате носит оружие. Вечером по субботам бары в Форт-Уэрте превращаются в тиры, где вместо глиняных тарелочек стреляют в пьяных. Там больше членов Национальной оружейной ассоциации, чем прихожан методистской церкви. Нельзя сказать, что Техас является единственным местом, где любят стрелять друг в друга или резать бритвами, или совать своих детей в печи, если они слишком долго плачут. Но именно в Техасе больше всего любят огнестрельное оружие. За исключением Уэйка», — заметил я. «Не, там они тоже не прочь пострелять», — сказал Бобби. «Вот только убивают друг друга они намного реже». «Боже мой!» — я посмотрел на часы и увидел, сколько прошло времени. Казалось, миновало всего минут 15, хотя на самом деле я писал уже больше часа. Со мной такое бывает, когда я стараюсь писать побыстрее, но не могу позволить себе отвлекаться на частности. Чувствовал я себя нормально. Никакой особой сухости в горле, не приходится останавливаться в поисках слов. Когда я смотрю на уже напечатанный текст, то вижу всего лишь обычные буквы и перебитые места, где была допущена ошибка. Но обманывать себя не следует. Нужно спешить. «Чепуха!» — воскликнула Скарлетт и все такое. Обстановка в Уэйко, где насилие было существенно ниже, чем в остальных районах страны, заметили еще раньше и исследовали главным образом социологи. Бобби сказал мне, что когда вводишь достаточное количество статистических данных по Уэйко и другим подобным районам в компьютер, плотность населения, средний возраст, уровень экономического развития, образовательный ценз и десятки других факторов, ответом является «разительная аномалия». Научные исследования редко носят шутливый характер. Но даже в этом случае несколько научных работ, а всего Бобби прочитал более 50 по этому вопросу, с иронией ссылались на то, что причина может таиться в воде. «Вот и я решил отнестись к шутке с соответствующей серьезностью», — произнес Бобби. «В конце концов, во многих местах земного шара в воде есть что-то, предупреждающее порчу зубов. Например, фтор». Бобби отправился в Уэйко в сопровождении трех научных сотрудников, двух выпускников университета, специализирующихся в социологии, и профессора геологии, находящегося в годичном отпуске и готового к интересным приключениям. В течение 6 месяцев Бобби и студенты-социологи создали компьютерную программу, иллюстрирующую то, что мой брат назвал единственным в мире «тихотрясением». В рюкзаке у него хранилась слегка помятая копия компьютерной распечатки. Он дал ее мне. Передо мной оказалась серия концентрических кругов. Уэйко находился в 8-м круге, 9-м и 10-м, если двигаться по направлению к центру. «А теперь смотри», — сказал он и наложил на распечатку прозрачную кальку. Новые круги. Однако в каждом из них было число. 40-й круг — 471, 39-й — 420, 38, 418 и так далее. В паре мест числа не уменьшались, а увеличивались, но только в них, и то лишь немного. Что это такое? «Каждая цифра отражает распространение насильственных преступлений в этом кругу», — объяснил Бобби. Убийства, изнасилования, тяжелые телесные повреждения, избиения, даже акты вандализма. Компьютер рассчитывает число с помощью формулы, принимающей во внимание плотность населения. Он постучал пальцем по 27-му кругу, где стояла цифра 204. Вот в этом районе, например, проживает меньше 900 человек. Это число включает ссоры между мужем и женой 3 или 4, пару драк в барах, жестокость по отношению к животному. Какой-то фермер-маразматик рассердился на свинью и выстрелил в нее зарядом из каменной соли, насколько я припоминаю. И одно случайное убийство. Я видел, как числа на кругах, приближающихся к центру, быстро уменьшались. 85, 81, 70, 63, 40, 21, 5. В эпицентре тихотрясения у Бобби находился город Ла-Плата. Сказать, что это был сонный маленький городок, значило не сказать ничего. Ла-Плате была приписана цифра 0. «Вот, посмотри сюда, Бау-Вау», — сказал Бобби, наклонившись вперед и нервно потирая свои длинные пальцы. «Это и есть мой кандидат на Эдем. Ла-Плата. Город, в котором проживает 15 тысяч человек. Из них 24% — люди смешанной крови. Их принято назвать метисами. В городе размещается фабрика, производящая мокасины, пара авторемонтных мастерских, несколько небольших ферм. Это производственная сфера. Что касается развлечений, там 4 бара, пара дансингов, в которых можно услышать любую музыку при условии, что она похожа на ту, что исполняет Джордж Джонс, 2 кинотеатра и кегельбан». Он помолчал и добавил. «Кроме того, там гонят самогон. Я не знал, что где-нибудь за пределами Теннесси изготавливают такое хорошее виски». Короче говоря, Ла-Плата должна была быть, а сейчас слишком поздно, чтобы стать чем-то иным, настоящим рассадником насилия, о каком вы можете прочитать в полицейском разделе любой ежедневной местной газеты. Должна была быть, но не стала. За 5 лет до приезда моего брата там произошло всего одно убийство, 2 драки и ни одного изнасилования. Не было ни одного сообщения о грубом обращении с детьми. Все 4 случившихся вооруженных ограбления произведены приезжими, равно как и единственное убийство и одна из драк. Местный шериф – старый толстый республиканец и очень походит на Родни Дейджерфилда. О нем говорят, что он просиживает целыми днями в местном кафе, туго затягивает узел на своем галстуке и предлагает присутствующим умыкнуть свою жену, за что обещает им свою благодарность. Бобби говорил, что последняя, по его мнению, не просто неудачная шутка. Он почти не сомневался, что бедняга страдал начальной стадией болезни Альцгеймера. У шерифа был единственный заместитель – его же племянник. По мнению брата, племянник очень напоминал Джуниора Самплеса в старой постановке пьесы «Хи-ха». «Стоит переместить этих 2 полицейских в любой город Пенсильвании, подобный Ла-Плате, не в географическом смысле, их выгнали бы со службы еще 15 лет назад», — сказал Бобби. «Но в Ла-Плате они будут занимать свои должности до самой смерти, а умрут, скорее всего, во сне». «Ну и чем ты там занимался?» — спросил я брата. «Как ты приступил к делу?» «Ну, первую неделю после того, как собрали статистические данные, мы просто сидели и изумленно смотрели друг на друга», — пожал плечами Бобби. «Понимаешь, мы были готовы к чему угодно. Но такого не ожидал никто. Даже исследования в Уэйка не подготовили нас к тому, с чем мы встретились в Ла-Плате». Бобби нервно зашевелился и начал щелкать суставами пальцев. «Господи, Бобби, перестань. Ты ведь знаешь, что я не выношу этого», — поморщился я. «Извини, Бау-Вау», — улыбнулся он. «Короче говоря, мы провели геологические исследования. Потом сделали микроскопический анализ воды. Я не ожидал чего-то сенсационного. В этом районе у каждого жителя свой колодец, обычно очень глубокий. Они регулярно проводят анализ воды из этих колодцев, чтобы убедиться, что в ней нет буры или чего-нибудь еще. Если бы вода в этом районе была какая-то необычная, это давно бы обнаружили. Тогда мы перешли к исследованию воды с помощью электронного микроскопа, и вот тут началось открываться нечто сверхъестественное». «Что же именно?» «Разрывы в атомных цепях, субдинамические электрические колебания и какой-то неведомый вид белка. Как тебе известно, вода вообще не просто H2O. В ней содержатся различные сульфиды, железистые соединения и еще бог знает что, в каждой местности свое. Что касается воды в Ла-Плате, то ее состав характеризуется таким количеством букв, что их даже больше тех, что следуют за именем любого почетного профессора». Его глаза сверкнули. «Однако самым интересным оказался все-таки белок Бау-Вау. Насколько нам известно, такой вид белка обнаружен лишь в одном еще месте — в мозгу человека». О, меня охватило волнение. Один глоток, другой, горло пересохло. Пока еще ничего страшного, но мне пришлось встать и взять стакан ледяной воды. Думаю, мне осталось еще минут 40. Но, господи, как много я должен еще рассказать! Об осиных гнездах, что они обнаружили, об осах, которые не жалят, о столкновении двух автомобилей. Свидетелями его были Бобби и один из ассистентов. Оба водителя, оба мужского пола, оба пьяные и оба старше 24. Иными словами, с социологической точки зрения, два взрослых, бешеных от ярости быка, вышли из столкнувшихся машин, пожали друг другу руки и обменялись страховыми свидетельствами, прежде чем направиться в ближайший бар выпить еще по стаканчику. Бобби рассказывал несколько часов. Он говорил дольше, чем оставалось у меня времени. Однако результат был прост. Содержимое банки из-под майонеза. «Мы установили в Ла-Плате свой собственный перегонный аппарат», — сообщил он. «Вот в этой банке и находится вещество, которое мы перегоняем, Хауи. Пацифистский самогон. Водоносный слой под этим районом Техаса очень глубок и поразительно велик. Он напоминает это невероятное озеро Виктория, заключенное в осадочных породах, накрывающих моху. Вода там сама по себе весьма сильнодействующая, но нам удалось путем перегонки получить состав, который действует еще сильнее. Именно им я капнул на осиное гнездо. В настоящее время у нас его почти 6000 галлонов, которые хранятся в больших стальных баках. К концу года будет 14000, к следующему июню — 30. Но этого недостаточно. Нам нужно больше. Перегонять его следует быстрее. И потом придется все это перевести».
«Куда перевести?» — спросил я его.
«Для начала на Борнео». Мне показалось, что я либо сошел с ума, либо у меня что-то не то со слухом. «Вот, смотри, Бау-Вау. Извини, Хауи». Он снова покопался в своем рюкзаке, затем достал оттуда пачку аэрофотографий и передал их мне. «Видишь?» — спросил он, пока я просматривал их. «Ты видишь, как все чертовски идеально? Словно сам Господь Бог внезапно вмешался в нашу повседневную передачу и заявил: «А теперь слушайте специальный бюллетень! Это ваш последний шанс, кретины! Возвращаемся к прерванной передаче «Дни нашей жизни!»»
«Я не понимаю, что ты имеешь в виду?» — сказал я. «И не имею ни малейшего представления о том, на что я смотрю». Я знал, конечно, на что я смотрю. Это был остров. Не сам Борнео, а какой-то другой, расположенный к западу от него. Над островом была надпись «Гуландио». Посреди его возвышалась гора, а множество маленьких деревень утопало в грязи на нижних склонах. Гору было трудно рассмотреть из-за висящих над ней облаков. Но я хотел сказать нечто другое. Мне было непонятно, что искать на этих фотографиях.
«Гора носит то же название, что и остров», — сказал Бобби. «Гуландио. На местном наречии это значит «судьба», «рок», «милосердие», «выбирай сам». Однако, по мнению Дьюка Роджерса, это самая большая бомба замедленного действия на Земле. И она должна взорваться в октябре будущего года. Может быть, и раньше».
Странно другое. Все кажется безумным только в том случае, если рассказывать эту историю торопливо, наспех, что я и делаю сейчас. Бобби хотел, чтобы я помог ему собрать деньги — от 600 тысяч долларов до 1,5 миллионов. Эту сумму предполагалось использовать для следующих целей. Во-первых, перегнать 50-70 тысяч галлонов концентрированного вещества, бывшего, по его мнению, высшей пробы. Во-вторых, перевезти на самолетах всю эту воду на Борнео, где имеются аэродромы. На Гуландию можно совершить посадку разве что на дельтаплане. В-третьих, на судне отправить на этот остров груз под названием «Судьба», «Рок» или «Милосердие». В-четвертых, поднять его по склону вулкана, который спал, если не считать нескольких выбросов дыма в 1938 году, с 1804 года, и затем сбросить всю привезенную воду по глинистому стоку в вулкан.
Дьюк Роджерс, вообще-то его звали Джон Пол Роджерс, был профессором геологии, и по его расчетам вулкан Гуландио ждало в ближайшее время не просто извержение. Профессор утверждал, что вулкан должен взорваться, как взорвался в XIX веке Кракатау. Сила взрыва будет такова, что по сравнению с ним ядерная бомба, взорванная в Лондоне террористами и отравившая почти весь город, будет походить на детский фейерверк. Бобби рассказал мне, что частицы, образовавшиеся при взрыве Кракатау, буквально опоясали весь земной шар, и проведенные наблюдения впоследствии позволили разработать важную часть теории ядерной зимы, созданной группой Сагана. Масса пепла в атмосфере вокруг планеты в высотных воздушных течениях, разносимая потоками Ван Аллена, находящимися в 40 милях ниже пояса того же имени, в течение 3 месяцев окрашивала восходы и закаты в самые необыкновенные цвета. Произошли глобальные перемены в климате, продолжавшиеся 5 лет. Пальмы Нипа, которые раньше росли только в Восточной Африке и Микронезии, внезапно появились как в Северной, так и Южной Америке. «Те, что росли в Северной Америке, все погибли еще до 1900 года», — сообщил Бобби. «Но к югу от экватора они закрепились и чувствуют себя великолепно. Их семена были разнесены во время взрыва Кракатау, Хауи. Вот и я хочу рассеять в воду Лаплаты по всей планете. Я хочу, чтобы люди ходили под дождем из водных капелек Лаплаты. После взрыва Гуландио будет масса дождей. Я хочу, чтобы они пили воду Лаплаты, которая будет собираться в резервуарах, мыли в ней голову, купались в ней, промывали в ней контактные линзы. Я хочу, чтобы проститутки подмывались водой из Лаплаты».
«Бобби», — сказал я, зная, что он прав, — «ты сошел с ума».
На его лице появилась усталая кривая улыбка. «Нет, я не сошел с ума», — покачал он головой. «Ты хочешь посмотреть на безумный мир? Включи компанию CNN, Бау. Прости, Хауи. Там ты увидишь настоящий безумный мир в живых красках». Но мне не было нужды включать кабельные новости, которые один мой друг с недавних пор стал называть «шарманкой судьбы», чтобы понять, о чем говорит Бобби. Индийцы и пакистанцы находились на грани войны. Китайцы и афганцы тоже. Половина Африки умирала от голода, вторая половина сгорала от СПИДа. За последние 5 лет, после того, как Мексика перешла в коммунистический лагерь, вдоль всей техасско-мексиканской границы то и дело происходили вооруженные столкновения, а пропускной пункт в Тихуане стали называть «маленьким Берлином» из-за построенной там стены. Звон сабель стал просто оглушительным. В последний день прошлого года ученые, выпускающие журнал «За ядерную ответственность», перевели черные часы на его обложке на без 15 секунд полночь. «Бобби, давай предложим, что все это может осуществиться и произойдет в соответствии с графиком», — сказал я. «По всей вероятности, невозможно ни первое, ни второе, но давай сделаем предположение. У тебя нет ни малейшего представления о долгосрочных последствиях того, что ты затеваешь». Он попытался возразить, но я жестом заставил его замолчать. «Даже не высказывая предположения, что у тебя есть представление, потому что его у тебя нет». «Согласен, у вас было достаточно времени, чтобы найти место этого вашего тихотрясения и выяснить его причину. Но ты слышал когда-нибудь о талидомиде? Это остроумно придуманное лекарство, предупреждающее появление прыщей на лице, одновременно снотворное. Но у принимающих его возникал рак, появлялись сердечные приступы, даже если им было всего 30 лет. Ты не забыл про вакцину против СПИДа, открытую в 1997 году?» «Хауи! Эта вакцина излечивала больных СПИДом, но заодно превращала их в эпилептиков, не поддающихся лечению, и все они умирали в пределах 18 месяцев, помнишь? Хауи! Потом была Хауи!» Я замолчал и посмотрел на него. «Мир!» — произнес он и остановился. У него дергалось горло, и я видел, что он с трудом сдерживает слезы. «Мир нуждается в радикальных мерах сейчас! Я ничего не знаю о долгосрочных последствиях, и у нас нет времени исследовать их, потому что у нас нет будущего. Может быть, нам удастся излечить мир от всей этой мерзости. А может быть...» Он пожал плечами, попытался улыбнуться и посмотрел на меня блестящими глазами, из которых катились 2 одинокие слезы. «Может быть, мы дадим дозу героина пациенту, умирающему от рака. Как бы то ни было, это положит конец тому, что происходит сейчас. избавит мир от боли. Он развел руки ладонями вверх, и я увидел розовые опухоли от пчелиных укусов. «Помоги мне, Бау-Вау! Пожалуйста, помоги мне!» И я помог ему. И в результате мы натворили такого... Говоря по правде, можно смело сказать, что мы натворили такого, чего раньше никогда не бывало. Хотите, я скажу вам об этом совершенно откровенно? Мне просто наплевать. Мы убили всю растительность, но, по крайней мере, сумели сохранить оранжерею. Что-нибудь в ней когда-нибудь вырастет. Надеюсь, что вырастет. Вы читаете, что я пишу? Я чувствую, что у меня заедают шестеренки. Впервые за много лет мне приходится думать о том, что я делаю. Над каждым движением рук при выборе клавишей. Следовало бы поторопиться с самого начала. Неважно, изменить что-то сейчас уже невозможно. Мы добились, конечно, своего. Осуществили дистилляцию воды, доставили ее на Борнео, перевезли оттуда на Гуландию, построили там примитивную транспортную систему. Наполовину поднимали контейнеры на тросах, наполовину на чем-то вроде зубчатого фуникулера. До края вулкана и сбросили свыше 12 тысяч баков концентрированной до предела воды Ла-Платы по 5 галлонов каждый в темные туманные глубины вулкана. Все это мы сумели осуществить всего за 8 месяцев. Операция обошлась нам не в 600 тысяч долларов и не в 1,5 миллиона. Ее общая стоимость составила больше 4 миллионов. Меньше 1/16% оборонных расходов США в том году. Вас интересует, как мы сумели собрать такие деньги? Я бы рассказал вам, если бы у меня было больше времени. Собрал часть там, часть здесь. Говоря по правде, я и сам не знал, что сумею сделать это, пока не попробовал. Но нам повезло, и мир каким-то образом не развалился. Этот самый вулкан, уж не помню его название... И не знаю, как у меня не осталось время вернуться к началу рукописи. Он взорвался, когда настало время... Стоп! Вот так хорошо. Немного лучше. Дигиталин. У Бобби хранилось немного. Сердце бьется просто невероятно, но я, по крайней мере, могу снова думать. Вулкан. Гора Милосердия, так мы ее назвали. Взорвался именно в то время, когда предсказал Дьюк Роджерс. Все взлетело к небу, и на некоторое время внимание всех устремилось от обычных дел к небу. И бум-бабах-тарарах, сказала девушка, уронив бюстгальтер. Все произошло очень быстро, как секс и чеки, и все снова стали здоровыми. Я хочу сказать, стоп, Господи, все милости выше, дай мне силы закончить это. Я хочу сказать, что все остановились. Все начали оглядываться по сторонам, чтобы понять, что они делают. Мир начал находить на ос в гнезде Бобби, который показал мне он, где они не так кусаются. Прошло 3 года, похожих на бабье лето. Люди начали собираться вместе, как в той старой песне, которая говорилась «Давайте все собираемся вместе прямо сейчас». Ну как хотели все хиппи-то, нет, любовь, цветы. Принял дозу побольше. Впечатление такое, что сердце выскакивает через уши. Но если я полностью сконцентрируюсь, направлю все свои силы... Да, это было вроде бабьего лета, вот что я хотел сказать. Бобби продолжал свои исследования. Ла-Плата. Социологические и все такое. Помните старого шерифа? Толстого старого республиканца, который так мог подражать Родни Янгбладу. Как Бобби сказал, что у него первые симптомы – болезни Родни. «Сконцентрируй все свои силы, кретин, это был не только он. Оказалось, что в этой части Техаса много чего происходит. Я имею в виду болезнь всех святых, вот кого я имею в виду. В течение 3 лет мы с Бобби были там, создали новую программу, новую схему с кружками, и я увидел, что происходит, и вернулся обратно сюда. Бобби и его ассистенты остались там». «Один застрелился», — сказал Бобби, когда приезжал сюда. «Подождите одну чер...» «Хорошо, последний раз. Сердце бьется так, что мне трудно дышать. Новая схема. Последняя схема только показала все, когда ее наложили на схему тихотрясения. Схема тихотрясения показывает количество насилия, сокращается, когда приближаешься к Ла-Плате. Схема болезни Альцгеймера демонстрирует резкий рост старческого маразма в мере приближения к лоплате. Люди становятся там глупыми, очень молодыми. Бобо и я старались быть осторожными. Следующие 3 года пили только минеральную воду Перье, и дождь носили длинные плащи. Поэтому никакая война, когда все остальные начали делаться глупыми, мы остались как раньше. Я приехал сюда, потому что мой брат, помню его имя, Бобби. Бобби, когда он пришел ко мне, плача, я увидел Бобби. Я люблю тебя, Бобби. Он сказал: извини меня, Бау-Вау, извини меня, я сделал мир полным дураков и кретинов. И я ответил: лучше дураки и кретины, чем сгоревший шар в космосе. И он заплакал и попросил меня впрыснуть ему специальной воды. И я сказал «да» и спросил, запишу ли я все, что случилось. И я сказал «да». И мне кажется, записал, но не помню, потому что вижу слова и не понимаю, что они значат. «У меня есть Бобби, его зовут брат, и я видел и написал «Есть бокс», куда Бобби сказал: «Полный хорошего воздуха, сохранится миллион, прощай, прощай, навсегда, брат Бобби. Я люблю тебя, ты не виноват, я люблю тебя, прощаю тебя, люблю тебя, согрешил ради всего мира, твой Артур».
Стивен Кинг. Конец всей этой мерзости. Рассказ читал Олег Булдаков.